От оккупации до освобождения. Итак, 1941 год. 24 октября Белгород перешел во власть оккупантов. Нашим войскам, пережившим тяжелые бои, пришлось отступить. Фактически, область захватили всего лишь за несколько суток. Немцы сразу же навели свои порядки. Уже 16 ноября оккупированные города и районы Белгородчины переходят на немецкое время. Стрелки часов переводят на час назад. «Белгородская правда» отныне оккупационная газета «Восход» информирует население города о новых распоряжениях и правилах. В июле 1942 года подписка на газету за один месяц стоит 8 рублей, за три месяца – 24 рубля. А уже в ноябре за месяц приходится платить 18 рублей. В газете заметки о победоносном движении немецких войск и хвалебные оды в честь новой городской управы соседствуют с распоряжениями, каждый абзац которых заканчивается словами «будут расстреляны». Подписка для всех учреждений обязательна. Иначе... Первым делом расстреливают коммунистов, партизан и им сочувствующих. Уничтожают памятники советской власти. Немецкие солдаты опустошают магазины. Улицам дают новые названия. Правда, кроме оккупантов, к ним так никто и не привыкнет. Новое правительство делает попытки восстановить промышленные объекты города и учебные заведения. Всех, кто отказывается участвовать в восстановительных работах, ждет расстрел. Пущен мыловаренный и сахарный заводы. В 1942 году уже работает пивоваренный завод. Возобновляют работу медицинские учреждения. И местных врачей, за исключением, конечно же, евреев, ждет обязательная работа. В городе открыт универмаг. В конце 1941 года и в начале 1942 принимают на обучение начальные и средние школы. Заработала гимназия, где 364 учащихся получают правильное немецкое образование. Продолжает работать Белгородский рынок. Тогда он располагался между теперешним кинотеатром «Победа» и Преображенским собором. Торгуют только по средам, пятницам и воскресеньям с 9 до 13 часов. Нельзя выставлять на продажу зерно, муку, крупы, мясо. Убой домашнего скота запрещен. Нельзя выставлять яйца и молочные продукты. На рынке установлена виселица. Она никогда не пустует. По нескольку дней жители города вынуждены смотреть на измученные тела партизан, коммунистов, на своих соседей. Культурная жизнь фашистских оккупантов очень разнообразна. В здании бывшего Госбанка, ныне строительный колледж на Гражданском проспекте, для офицеров и солдат устроены казино и столовая. Правда, вечер 2 февраля 1942 года стал для завсегдатов заведения печальным. По наводке партизана Семена Попова советские бомбардировщики почти разрушили здание, а заодно лишили жизни и ранили около 100 человек. Партизан был пойман и зверски замучен. В «Орионе», один из кинематографов, существовавших с начала столетия, для публики устроен немецкий театр. В таких условиях город жил год. 24 октября 1942 года отмечается оккупантами как годовщина освобождения Белгорода от большевизма. По распоряжению городской управы духовенству города предписано провести праздник Рождества Христова по новому стилю 25 декабря. Немцы не собираются уходить. В ночь с 8 на 9 февраля 1943 года ожесточенные бои на северной окраине города вела 192-я танковая бригада. Первым в оккупированный фашистами Белгород ворвался танковый взвод старшего лейтенанта Андрея Ивановича Попова. В смертельном бою командир танкового взвода по рации сообщал о важнейших целях, вызывал огонь артиллерии, расчищая путь наступающим войскам. 9 февраля 1943 года в ходе Харьковской наступательной операции соединениями 40-й армии Воронежского фронта Белгород был освобожден. Отступая под натиском советских войск, оккупанты делают то же, что и при подходе к городу. Сжигают деревни, расстреливают целые семьи, не щадя детей. В Белгороде снова установлена советская власть. Снова строятся оборонительные сооружения, только теперь уже не для немцев, а для защиты наших дивизий. Восстанавливаются мосты, дороги. Радость освобожденных была недолгой. Вражеская авиация непрерывно бомбила Белгород, и 18 марта немецкие войска вновь захватили город. Известно, что в первую оккупацию город был оставлен советскими войсками без боя. Второй захват произошел в результате стремительной атаки оккупантов. В общей сложности под гитлеровцами Белгород находился 20 долгих и страшных месяцев. Ровно до 5 августа 1943 года, когда советские войска окончательно освободили город от фашистов и погнали их в сторону Харькова, а дальше — на запад. С утра 5 августа начались бои за город Белгород. Противник превратил Белгород в сильный узел сопротивления. Вокруг города был создан мощный оборонительный обвод с густой сетью дзотов и огневых точек в каменных строениях. Только противотанковых рвов на окраинах города было открыто более 10 километров. Подступы к оборонительному обводу прикрывались минными полями. Кварталы города были приспособлены для ведения уличных боев. В руках противника находились высоты меловых гор, и нашим войскам пришлось наступать по болотным низинам, которые были заранее пристрелены немецкой артиллерией. Очень трудная задача стояла перед 89-й гвардейской стрелковой дивизией полковника Михаила Петровича Серегина, наступавшей на Белгород с севера. Ей предстояло лобовым ударом вдоль узкой полосы железной дороги, справа и слева, от которой расстилались топки и болота, ворваться на станцию Белгород. Дорогу советской пехоте прокладывали артиллерия и авиация. Бомбардировщики, штурмовики, истребители 5-й воздушной армии, командующий генерал Сергей Кондратьевич Горюнов непрерывно висели над позициями противника, засыпали их бомбами, расстреливали из пушек и пулеметов. Шквал огня и стали смешал с землей долговременные укрепления. Не выдержав натиска советских воинов, гитлеровцы стали отходить к городу. Преодолев оборону противника, на северных подступах к Белгороду соединения 69-й армии завязали бои на окраинах города. Продвижение войск 7-й гвардейской армии, форсировавших Северский Донец, еще более усилило угрозу вражескому гарнизону с востока. В полосе наступления 7-й гвардейской армии передний край обороны немецко-фашистских войск проходил по западному берегу Северского Донца. Он доминировал над восточным, что давало противнику возможность просматривать расположение наших войск на глубину 8-10 километров. Это затрудняло скрытый подход к реке наступающих соединений. Под шквальным огнем противника были построены и восстановлены 3 моста и 6 переправ через реку. Удары советских войск разрушили немецкую оборону не только на северных и восточных подступах к Белгороду. Еще более опасное положение сложилось для группировки противника на западных подступах к городу. Здесь в качестве подвижной группы 53-й армии активно действовал 1-й механизированный корпус генерал-лейтенанта Михаила Дмитриевича Соломатина. К 9 часам утра 5 августа бригады 1-го эшелона корпуса переправились через реку Веселка и, отражая сильные контратаки противника, стали обходить Белгород с запада. Вражеский гарнизон в городе оказался охваченным с обоих флангов. Первым в Белгород ворвались подразделения 270-го гвардейского стрелкового полка, командир, подполковник Николай Иммануилович Прошунин, 89-й гвардейской стрелковой дивизии За ними полки 305-й стрелковой дивизии. С востока — части 111-й дивизии 7-й гвардейской армии. В составе передовой группы 1-го батальона 270-го гвардейского стрелкового полка 89-й гвардейской стрелковой дивизии находился заместитель командира по политической части гвардии капитан Водопьянов и агитатор гвардии старший лейтенант Гурмза. Они ворвались в здание городского совета и подняли над ним красный флаг. Немецкое командование предпринимало настойчивые попытки сохранить Белгородский узел в своих руках. Борьба велась за каждый квартал, а часто и за отдельные дома, превращенные в опорные пункты. О степени ожесточенности уличных боев говорит тот факт, что противник оставил на улицах города только убитыми свыше 3000 солдат и офицеров. В боях за Белгород советские воины проявили храбрость и мужество. Их действия отличались высоким наступательным порывом, настойчивостью в достижении поставленной цели, активностью и дерзостью в борьбе с опытным и упорным врагом. Когда 288-й стрелковый полк 94-й гвардейской дивизии ворвался в город, командующий 69-й армией дал приказ проникнуть в центр Белгорода и на здании электростанции водрузить красное знамя. Выполнить эту задачу взялся молодой красноармеец отдельной роты связи управления дивизии Егор Мащенко. В это время электростанция и прилегающий к ней район еще находились в руках противника. Мащенко хладнокровно под огнем врага проник в его расположение и выполнил поставленную задачу. В 11:30 красное знамя уже реяло над городом. Воины 288-го гвардейского стрелкового полка, воодушевленные примером героя, поднялись на решительный штурм и через полчаса овладели электростанцией. Уличный бой — один из самых сложных и ответственных видов боя. Здесь во много раз возрастает значение инициативы, дерзости и находчивости отдельного бойца, смелых действий мелких групп. Вот что рассказывал о действиях бойцов своего батальона в бою за город гвардии капитан Никита Васильевич Рябцев. «В тыл врага мы прорвались с боями. Отвоевывая дома, блиндажи, мы все время создавали угрозу полного окружения вражеских солдат и офицеров. В двухэтажном доме, находившемся к тому же на возвышенности, сидела крупная группа немецких автоматчиков, которые контролировали подступы к центру города с севера. Гвардии старший лейтенант Васькин с группой красноармейцев, продвигаясь огородами и истребляя заслоны, сумели блокировать этот дом. Начался гранатный бой, перешедший затем в рукопашную схватку. Из 130 фрицев, оборонявших этот узел, ни один не ушел. 53 немца мы взяли в плен, 77 было истреблено. Отважно действовали гвардии красноармеец Свириденко, гвардии сержант Гладких, гвардии сержант Князев и многие другие. Автомат и граната — вот неразлучные спутники советского солдата в уличном бою. Несмотря на замечательную помощь артиллерии, разбивавшей прямой наводкой укрепленные строения, последнее слово всегда оставалось за автоматом и гранатой. К 18 часам 5 августа город Белгород был полностью очищен от противника. Немецкие войска, бросая боевую технику и раненых, поспешно отступали на юг. К этому времени части 1-го механизированного корпуса уже перехватили железную и шоссейную дороги на Харьков, и противник был вынужден отходить по долине Северского Донца под воздействием нашей авиации и артиллерии. Родине был возвращен один из древнейших русских городов, чья история неразрывно связана с возникновением и обороной русского государства. Еще в XVI веке Белгород был важной русской военной крепостью и центром так называемой Белгородской линии, оборонительного рубежа Московского государства. Гитлеровские захватчики беспощадно разрушали древний русский город. В руинах лежали вагонное депо и Белгородская ЦЭС. До основания были разрушены консервный комбинат, мясокомбинат, горпромкомбинат, крупяной и пивной заводы, мельница, кирпичный завод, мелоизвестковый комбинат. Бездействовал городской водопровод. Были уничтожены мосты через Северский Донец и Веселку. Все общественные здания города Белгорода были разрушены. Из 3420 жилых домов не уцелел ни один. К моменту освобождения в Белгороде оставалось всего лишь 150 жителей. Только в районе Белгорода инженерные войска Степного фронта сняли около 50 тысяч мин противника. В боях за Белгород многие части и соединения Красной армии проявили массовый героизм. Приказом Верховного главнокомандующего от 5 августа 1943 года 89-й гвардейской и 305-й стрелковым дивизиям, первыми вступившим в город, было присвоено почетное наименование «Белгородских». Приказом Народного комиссариата обороны Советского Союза от 27 мая 1944 года наименование «Белгородского» было присвоено также 23-му гвардейскому бомбардировочному авиационному полку. Вечером 5 августа 1943 года в Москве впервые с начала боевых действий прогремел артиллерийский салют в честь освобождения Орла и Белгорода. 12 залпов прозвучало из 120 орудий. Освобождение Белгорода и Орла имело не только большое военное, но и политическое значение и вызвало широкий отклик во всем мире. 7 августа лондонское радио отмечало: «Такого поражения, как под Орлом и Белгородом, немцы не испытывали даже в 1918 году. Поколения будут вспоминать о том, как Красная армия нанесла тяжелый удар немцам, продемонстрировав тем самым свое мужество и мастерство». Белгород первым среди российских городов удостоен почетного звания «Город воинской славы». И теперь этот город — город первого салюта и воинской славы. Лекцию подготовила заведующая Пушкинской библиотеки музея Светлана Анатольевна Северинова.